Восток, Запад. Непридуманная история. Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Программа «Восток-Запад. Непридуманные истории» рассказывает о разных эмоциях. И вот сегодня мы поговорим о противоположных друг другу эмоциях, чувствах, которые часто не зависят от разума, по крайней мере, нам так кажется. Вот об этой связи между традиционными проявлениями горя или радости и нашим, так сказать, менталитетом мы и поговорим. Вообще, традиция проявления горя или радости очень древняя. Это, вы знаете, вот, что называется, основа, фундамент человечества. Но в последнее время, я заметил, она активно вытесняется молчаливыми английскими формами. А я еще помню, жил в деревне, громкие оплакивания, когда две или три женщины вели такой диалог очень артистический, на кого-то нас оставил. Еще недавно жена племянника, помню, бросалась на его могилу, а проклятие в Библии, мы все помним, ушел неоплаканным. Лет в 15 лежал подростком в больнице, и пожилые, очень больные люди говорили между собой, что вот надо бы, чтобы их по уму похоронили, чтобы оплакали. Ну, а я, дурачок, ввязался. Какая, мол, разница? На меня они все дружно набросились. Вырастешь – поймешь. Если честно, не понял до сих пор. С одной стороны, мне так кажется, что плакальщицы на деревенских похоронах давали выход, иногда за деньги, чувствам присутствующих, помогали отрыдать свою потерю, помогали открыть слезы, что называется. В некотором смысле это очень похожий заразительный закадровый смех, который тоже помогает засмеяться тем, кто обычно не смеется. В отношении радости я тоже помню эти деревенские зазывания соседей. То есть никто не приглашал, как сейчас письменно, на свадьбу, на свадебку. Но вот ходили по дворам и к нам приходили. Приходите, разделите нашу радость. Пир на весь мир. Конечно, с драками, конечно, с неразберихой. Отчасти эта традиция, наверное, еще и восточная, не только наша, сибирская, еврейская. Когда пыль на воздухе, пепел на голову и страшные, я бы сказал, животный вой. Вот я постараюсь найти какой-нибудь саундтрек из документальных, конечно, съемок, чтобы вот городские жители поразить этим звуком женского плача утробного.
Ой уж погляди-ка ты, бра, ой уж на все 400, ой уж кольцо пришло да прие, ой уж вся родня да роди, ой уж вся родня приближе. Ой, дай твои мамы ее.
Сейчас, как я уже говорил, господствует английская манера, может быть, еще отчасти и шведская, какая-нибудь там скандинавская, прятать и стыдиться чувств. Эта манера очень красива и кинематографично, но подходит ли она русским? Она и победила только благодаря бесчисленным эпизодам в западных фильмах, где хоронят роботы. Победила еще отчасти потому, что большинство умирает в больницах, смерть оторвана от дома, домой не заносят часто. И на практике стали хоронить последние 50 лет просто равнодушно. Да и свадьбы тоже поскуднели, не в смысле денег. Там, получается, сейчас только один веселый человек, это тамада, который умоляет всех выпить, мучает конкурсами и нелепыми всякими состязаниями, где главное денег набросать. Но это моя точка зрения, а теперь перемещаемся в город Петербург. Михаил Неволин, как вы думаете по этому поводу?
Здравствуйте. Ну, конечно, тут если горе, радость, тут очень много зависит от культуры, как и где принято. Вот. По поводу, кстати говоря, плакальщиц, вот вы упоминали, я вспомнил, как раз недавно читал, перечитывал, точнее, такая повесть есть Александра Солженицына «Матрёнин двор», и там вот как раз, когда эту хоронили, главную героиню Матрёну, там были плакальщицы со стороны там одних родственников и других, и они там мало того, что оплакивали, они еще там у них, как там сам автор Солженицын пишет, была какая-то политическая составляющая, то есть они там плакали и заодно там решали какие-то имущественные споры, что ну вот ты знаешь, ты там не хотела делать, но вот там получилось так, в общем, там это, как она погибла, а другие потом в ответ начинали плакать. Ну, я не буду пересказывать всю эту повесть, но, в общем, там они во время плача еще умудрялись там друг друга как бы слегка там обвинить в ее смерти. Ну, вообще, конечно, это такие две грани, вот эта радость, горе, вот... Как вот уметь радоваться и грустить, чтобы никого не обидеть там, или вот скорбеть вот, как-то так, чтобы было естественно. Потому что вот то, что в одном обществе нормально, там, в другом ненормально. Вот, например, в Латинской Америке вполне допустим плач, слезы во время скорби, причем именно мужские. У нас как-то, если женщина плачет, ну, вроде нормально, а мужчины вот не должны, так почему-то считается, что вот мужчины не плачут никогда. А иногда, знаете, бывает, вот на похоронах приходится довольно часто бывать, к сожалению, и замечаешь, что вот многим мужикам, которые там находятся, вот было бы лучше, ну вот что называется, поплакать, чем вот бороться, крепиться и вот тратить все силы, эмоции на то, чтобы, ну, как говорится, вот сделать лицо или держать лицо. Ну вот, раз уж я о латиноамериканской культуре заговорил, то надо и о ликовании, потому что ликовать там вот очень умеют и радоваться. Мне много раз приходилось бывать на всяких праздниках, торжествах и карнавалах. Я имею в виду вот в тех краях, когда я работал моряком. Там был, ну, Бразилия, например, Куба. Особенно, кстати, Куба показательна, даже не Бразилия, потому что вот я в основном там в 80-х, конец и 90-е годы часто бывал. И это была, ну, я думаю, сейчас там похоже, это такая бедная довольно страна, тяжелая жизнь. Условия там такого давления внешнего, блокады, вот эти тархеты, как тархеты эти вот, ну, как по-русски, по карточкам, там это продовольствие, причем там очень скудный паек. И проблемы с едой, одеждой, ну, иностранцы-то там, которые приходят, для них, конечно, там все легко, потому что там все копейки стоит, если ты получаешь хотя бы как там в России, да, но с другой стороны, вот для них это удивительная какая-то вот эта радость смотреть, потому что когда вот, знаете, идет этот карнавал, и ты видишь, что условия вот это, ну, жуткий какой-то вот дефицита, ничего нет, денег нет, с одеждой проблемы, с едой проблемы, но вот это радость какая-то, вот люди радуются, танцуют, веселятся. Там, причем настолько это все было скудно, что даже там на карнавале, там, кстати, пиво так особо -то тоже не купишь, все, дефицит был, а пиво вот во время карнавала продавалось, там, и оно довольно дешевое, и там настолько было все бедно, что даже не то, что там стаканов, бумажных даже стаканов не было, и они делали такие, как, ну, как кулечек такой из бумаги, и туда наливали это пиво, значит, и там оно выливается половина, в общем, какое-то такое было... Ну, бедность такая прям во всем. Вот мы едва ли умеем так веселиться. Я вот иногда, знаете, с ужасом представляю, что было бы у нас, если бы вот было что-то такое подобное карнавалу. То есть, ну, кто не был, не представляет. Только это несколько дней, ну, точнее, ночей, это вечерами начинается, буквально несколько дней подряд, вот каждый вечер до утра движение закрывается, на главных улицах танцы какие-то там ходят, значит, пляшут, играют и так далее. Тут рядом океан, погода прекрасная. Вот у нас, к сожалению, радоваться мы так не умеем. У нас очень часто вот праздник, такое ликование, ну, довольно быстро переходит во что-то мрачное. Там неважно, это карнавал, свадьба или что-то такое, какая-то драка начинается, там поножовщина, кто-то кого-то начинает выяснять, что он не так посмотрел, не то сказал и так далее. Я, конечно, не идеализирую здесь культуру Латинской Америки, более того, я могу много чего нехорошего рассказать, например, меня в Рио-де-Жанейро грабили, буквально грабили с ножом в горло. Там часы пришлось мне отдать, снять с руки, потому что, ну, я понял, что меня тут просто зарежут. То есть там, ну, это было, кстати, не карнавал. То есть это не самое безопасное место. Но я вот говорю только об умении праздновать. Вот в целом умение праздновать там, конечно, отлично. И тоже, кстати, касается и горя, потому что они горюют как-то искренне, знаете, вот не стесняясь окружающих, не думая, что там подумают, что там посмотрят, то, что скажут. Причем вот... Горе это может быть совершенно разного уровня, знаете, это может быть там что-то действительно страшное, там, потеря близкого человека, например, а может быть просто проигрыш любимой команды, вот я болею там за какую-нибудь команду, она вот проиграла, и вот, значит, для меня это там такая прямо трагедия, что я там рыдаю и не могу даже совладать со своими слезами. Ну, еще такой важный момент, ведь это одно дело, когда мы сами радуемся там или переживаем, но еще вот тут важный момент такой, это уметь радоваться и переживать с другими, как вот это, чтобы ну вот, сорадоваться, сопереживать, чтобы как-то и, ну, это, чтобы это было нормально и не обидеть человека. Ну, наверное, давайте я уже об этом попозже скажу в следующем ключе.
Вы слушаете передачу «Восток-Запад». Мы говорим о традициях коллективных эмоций, радости и горевания. Что касается горевания, прекрасно высказался один анонимный эфиоп, случайно услышал в его интервью на одной из радиостанций. Он то ли жил, то ли работал уже в Нью-Йорке несколько лет. Его спросили, ну, как обычно, нравится ли вам этот город великий. Да, так-то говорят, живут неплохо люди, но какие-то грустные. Я еще думаю, что бы он поговорил бы, что бы он сказал, если, будучи у нас здесь в Томске, а тем более в Кемерово, в этих серых кузбасских шахтерских городах. Кстати, нечто подобное я слышал от бразильца в Томске. Он тоже отметил, что, в общем, много похожего, но люди, придавленные каким-то невыразимым горем, вот по его впечатлению, когда он был в наших очень опрятных, кстати, маршрутках, хотя и маленьких, ему показалось, что мы все тут подавлены невыносимым горем. Ну, кстати, нечто подобное я чувствую, когда приезжаю из Кемерово. В Кемерово не то, что карнавальнее, но как-то люди попроще, что называется, Кузбасс-Донбасс, все время то на гитарах играет, то на какие-нибудь драки действительно в трамваях веселое происходит. Народ очень такой, знаете, одесского немножко разлива, а в Томске люди интеллигентные. И я когда приехал, и с братьями тут совещания всякие производили, с пресвитерами, с пасторами церквей, я говорю, а хотите я вам скажу вот главный девиз города Томска, если его нарисовать, конечно, красиво, это нога на тормоз, так и обиделись. Ну, в самом деле, мы вот в Кемерово, я помню, пускали радиостанцию, за 3 месяца пустили, тут мы ее пускали 6 лет, такую же радиостанцию с такими же условиями. Все очень медленно, все очень грамотно, все очень, ну, дотошно, но при этом так, как бы сказать, ну, сверх таким, таком в стиле, я не знаю, в эстонском, я бы сказал. Эстонцы в Томске точно бы прижились, такие грустные, раздумчивые люди. Ну, а, конечно, наиболее яркой и выразительной эмоцией является не смех как раз, а именно горе. Те народы, которые не принадлежат к западной культуре, акцентируют внимание не на самой эмоции, китайцы даже пляшут на похоронах, а именно на сохранение сакральной связи с духом умершего человека. Там везде алтари, в каждом доме, там предки, они приносят туда пищу, то есть можно сказать, что предки – это их идолы. Беседуют с ними, как и мы на кладбище бывает, беседуем. И они полагают, верят, что они всегда с ними. Вот это на самом деле для утешения, мне кажется, лучший вариант. Я против, конечно, анимализма, против всевозможных идолов, но вот в плане утешение никто не утешит, как сам умерший. Вы понимаете, о чем я говорю? Поэтому эти алтари, вот, и сейчас тоже, когда стали людей сжигать, там такие небольшие алтари происходят, вот. Ну, у нас, к сожалению, эта традиция не развилась, но, в общем, это, мне кажется, здорово вот, в плане психологии, в плане отрицания смерти, потому что все люди, волем с неволем, кто кого любил, мы любим, мы верим в вечную жизнь, верим, невзирая на наш атеизм. И вот эти японцы, китайцы приносят на этот алтарь маленький пищу, беседует с предками, такой святой святый в каждом доме. В Египте оставшимся в живых близким предлагает выражать свое горе, вот именно уметь плакать. В Мексике существует специальный праздник, посвященный предкам. Вместо того, чтобы защищать детей от реальности смерти, как это мы часто делаем неправильно, взрослые мексиканцы отводят им центральное место в праздновании. Именно дети все украшают, именно дети все организуют. Считается, что люди, переживающие естественно понятную депрессию после смерти любимого человека, гораздо успешнее приспосабливаются к жизненным изменениям, нежели те, послушайте внимательно, кто подобных чувств не испытывает. То есть вот эта депрессия, она оказывается полезна в таком смысле будущего. Ранее было у нас принято, как и во всей Европе, чтобы вдова носила год черное, воздерживалась от участия в балах там, и винных пиршествах в течение года. Эта традиция была призвана отразить страдания. Черные одежды призывали других людей оказать вдове поддержку, дать ей утешение. Но, к сожалению, у нас сейчас этого нет.
Не для меня придет весна. Не для меня Дон разольется, и сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, ой, сердце девичье забьется с восторгом чувств. Не для меня, ой, не для меня, шурчать ручьи, бегут алмазными струями, там, где вас черными бровями, она и растет не для меня. Ой, там, где вас черными бровями, она растет не для меня. Ой, не для меня цветут сады, в долине роща расцветает, там соловей весну встречает, он и будет петь не для меня. Ой, там и соловей весну встречает, он и будет петь не для меня. Ой, не для меня придет Пасха, за стол родня вся соберется. Христос воскрес, Иисус польется. Такая жизнь не для меня. Ой, вино по рюмочкам польется. Такая жизнь не для меня. Для меня кусок свинца, он в тело белое вопьется, и слезы горькие прольются. Такая жизнь, брат, ждет меня. Ой, слезы горькие прольются. Такая жизнь, брат, ждет меня.
О фундаментальных причинах разницы в традициях разных народов севера и юга расскажет Ирина Савинова.
Насколько тяжела была жизнь, настолько складывался менталитет человека, а также климатические особенности. Полярный день, полярная ночь, я сегодня получила письмо из Финляндии, так Стас мне пишет, а у нас утром уже темно. У нас солнышко, вот и вставай и радуйся. А впервые я встретилась с разницей восприятия жизненных событий в Болгарии. Я там определенное время небольшое жила и столкнулась с тем, что там вместо «да» на самом деле кивают отрицательно головой, а вместо «нет» наоборот кивают согласно головой. Приходилось перестраиваться. Там мой маленький двухлетний сын, он это воспринимал уже как исходное. Да-да, нет-нет, приходилось отучать. Конечно, влияет источник обеспечения человека, море. Не так легко отдает своих плоды. Мы вот вспомним рассказ Хемингуэя «Человек и море». Так там рыба так погоняла старика, хоть она была у него на уде, а она определяла вопрос. Лес тоже с дикими животными. Не сразу найдешь, чем питаться. Источники воды играют роль. Все вещи, которые влияют так или иначе на любое сообщество. Юга, запада, востока, севера. Родовая иерархия, когда приходилось решать общие вопросы, в том числе возрастные и статусные. Ну и, конечно, в каждом народе были свои традиции, свои культурные ценности. Ну вот, например, мы смотрим на танцы, как на танцы, которым нас веселят, дают хорошую разработку тела, а там были ритуальные танцы, связанные с программированием будущих событий. Проигрывали, протанцовывали, все, из процесса охоты. Различные наскальные росписи, они тоже возникли не просто для того, что хотелось рисовать, а опять программировали свою охоту. Я видела снимки эпохи Мадлен в Испании, наскальных росписей. Там несутся олени, думаешь, что несутся, тут глядишь, а за ними с луками охотники настолько выразительно, настолько динамично. Даже похоронные правила у всех были разные. Где-то людей сжигали, где-то предавали земле, кого-то уносили на обрывы, не жалели жен и слуг, и убивали вместе с князем, и хоронили. Вот такой был менталитет. Настолько они верили в высшие силы, как чукчи обычно говорили про умершего, ушел к верхним людям. Поэтому страх они преодолевали шаманством. Социальная среда, она определяла колоссальные различия между Востоком и Западом, в том числе и в деталях. История, география и культура, она незаметно, но радикально меняла мышление людей. Они даже могли менять зрительское восприятие того или другого факта или момента. Казалось бы, можно выяснить некие универсальные истины от человеческой природы, то есть утвердить мысль о том, что все люди, по сути дела, одинаковые, общая платформа. Но если бы это было так, то акцент на западной и восточной популяции не оказал бы влияния. И встречаются даже случаи, когда люди, населяющие вообще разные берега одной реки, относятся к разным жизненным стилям. Но у нас в Ярославле одно дело район Перекопа, ткацких фабрик, другое дело Заволжье, а третье дело центр. Очень сильно молодежь особенно меняется. С концепциями индивидуализма и коллективизма. Считаете ли вы себя независимыми и самостоятельными? Или же наоборот, вы тесно связаны с окружающими и цените группу больше, чем отдельных людей? От этого зависит ваш характер, ваше мышление. И в целом, несмотря на многочисленные исключения, люди на Западе более склонны к индивидуализму, а люди из азиатских стран, таких как Индия, Япония, Китай, они к коллективизму. И вполне вероятно, что даже вот такой вопрос, как зерновые культуры, которые выращивали наши предки, они тоже влияли на наше мышление. Вот, например, выращивание риса, оно требует более честного сотрудничества. Это сложная работа, для которой необходимо использовать оросительные системы, которые проходят через многие фермы, требуют соединения трудов. А вот выращивание пшеницы, напротив, половину меньше трудоемко. Зависит от осадков, а не от орошения. А это значит, что крестьяне уже не могут сосредоточиться только на своем участке. Им не обязательно сотрудничать с соседями. Как говорится, раз уделяя внимание разным вещам, вот значит и живем в разных мирах. Да, кстати, вот если говорить об иммигрантах, они могут совмещать себе черты и того народа, откуда приехали, и того народа, куда они приехали. Очень часто вот данная склонность, вот этот индивидуализм и коллективизм, они затрагивают гораздо больше сфер жизни, чем принято ожидать. Например, когда дело касается личных целей и приоритетов, люди Запада ставят собственный успех выше командных достижений. Это, в свою очередь, связано с потребностью высокой самооценки и со стремлением к счастью. Желание самоутвердиться также проявляется в их излишней самоуверенности. И многие эксперименты, есть такие эксперименты, показывают, что типичные участники психологических исследований, как правило, переоценивают свои способности. Вот эта склонность к преувеличению своих родовых достоинств почти полностью отсутствует в исследованиях, которые проводятся в Восточной Азии. В них участники более склонны недооценивать свои способности, чем переоценивать. К тому же представители индивидуалистических обществ больше внимания уделяют вопросам свободы, личного выбора. И ключевой момент заключается в том, что наша социальная ориентация, похоже, больше влияет и на более фундаментальные аспекты наших убеждений. Представители индивидуалистических обществ больше сосредоточены на отдельных деталях, рассматривают ситуации как постоянно неизменные, в то же время, как представители коллективистских обществ, как правило, более думают о проблемах, уделяя особое внимание отношениям и контексту ситуации. Вот такие совершенно разные взгляды на мир проявляют себя во всех сферах, ну и, конечно, в философии народа, литературе, в образовании, политике. Поэтому, наверное, нет ничего удивительного в том, что эти идеи так прижились и настолько повлияли на базовые психологические процессы народа. Часто существует большее разделение Запада и Востока, а вот аналогическое разделение Севера и Юга мы меньше слышим. Однако такое разделение, хоть и условно, оно есть. Оно условно. Категорически разделять южан и северян по менталитету, конечно, не надо. Каждый человек индивидуален, представляет собой набор совершенно разных качеств, не связанных с менталитетом. Однако, ну, какие-то общие черты, они присущи только жителям юга и только жителям севера. За этим можно проследить. Про южан говорят о их гостеприимстве. Они радушно встречают гостей. Это связано с тем, что привычка самим ходить по гостям на юге более распространена. Менее напряженный образ жизни. Как-то очень много природа дает. Если в саклю кавказскому мужчине зашел его враг, он его не убьет, он его накормит и даст переночевать. И выпустит, а разбираться с ним будет потом. Как всегда, щедро накрытый стол, очень длительные застолья. Такая искренность общения с гостями за столом. Я когда была в Грузии, и мне приходилось попадать на застолье, я все время думала, как они прекрасно дружат, как они любят друг друга, как они восторженно относятся к своим друзьям. Такое понятие, как понтовитость. Ну, это слово для определения южного-то менталитета подходит. Южане очень любят показать всем вокруг себя, свое имущество, свой достаток, свою семью. И для этого в ход идут любые средства. Ну, конечно, и у нас есть понятие понты, когда человек пытается казаться больше, чем он есть. На самом деле, конечно, это раздражает. О семейных традициях особенно говорят южные народы, потому что там нет ни детских домов, ни домов престарелых. Там старцы обладают такой большой силой влияния. Мне один армянин рассказывал, как он мальчишкой любил специально пробежать мимо того места, где старики села сидели, чтобы кто-нибудь его позвал и послал за сигаретами, и чтобы потом сказал его родителям, что какой он хороший, послушный мальчик. Это часто проявляется. Семейные традиции проявляются в кумовстве. Кстати, материальной поддержки даже самых дальних родственников, взаимопомощи. Когда в Армении были землетрясения, у нас в городе появилось два человека, Сократ и Оник. Так вот они появились, только начали обосновываться. Уже потом пол своего села перетащил Сократ, почти все село Оник. Пристроили здесь и работать, и тут же организовали все, и там гостиницы, и рестораны, и кафе. И все нашли свою работу. И родственники родственников, и друзья друзей. И все это делалось с очень большим энтузиазмом. Но если говорить о взяточничестве, то на юге взяточничество очень высоко распространено. Конечно, это наша общая проблема в стране. Однако вот из-за низких зарплат и кумовства южане чаще берут взятки и ставят на места, выгодные места своих родственников, друзей. И, скорее всего, у каждого южного человека хотя бы один родственник или знакомый есть в органах власти, университете, в больницах и других государственных организациях. Вот есть моя подруга армянка, она работает в больнице. Так она говорит, ко мне весь рынок приходит, все армяне приходят, надеются на меня, приходят ко мне. Нагружает ее изрядно, но она не ропщет, радуется, что она поддержала свой народ. О консерватизме можно говорить. На юге господствует консерватизм, потому что из отдаленного центра, зачастую невысокого уровня образования, жители юга менее охотно соглашаются на перемены. Они предпочитают традиционный уклад жизни. И в отличие от жителей более холодных регионов, которым приходится выживать в суровых условиях, южане менее целеустремленные, они работоспособные и сильные духом. Южные люди общаются с большой теплотой и искренностью, чем северяне. Однако часто нарушая личное пространство других людей. Замечено по поводу наркотиков и алкоголизма, люди в холодных регионах более подвержены разрушающим сознание и здоровье веществам в силу тяжелого образа жизни, выживания и близости к Европе. И на севере молодежь гораздо больше употребляет наркотики, алкоголь, чем на юге.
Это была Ирина Савинова.
С точки зрения молодости, жизнь есть бесконечно долгое будущее, а с точки зрения старости – очень короткое прошлое. Шопенгауэр.
Родственники умершего ребенка пребывают в замешательстве. Это, конечно, самое страшное событие в семье. Они испытывают, пускай несправедливо, чувство вины и пытаются обвинить хоть кого-либо в постигшей их утрате. Поэтому медики понимают и не обижаются. Братья и сестры, сами еще дети умершего ребенка, еще больше дезориентированы и смерть рассматривают как форму наказания. Он был плохой для умершего ребенка. И также наказание, конечно, и родителей, и их самих. Они не могут понять, что смерть бывает просто так, без всякой вины. Ну и, конечно, мы подходим к таким людям, говорим банальные фразы, неисповедимы пути Господни, такое ощущение, что мы их знаем, конечно. Родители, стремясь справиться с этим горем, они не способны помочь другим детям, кто остался. Вот я тоже это испытывал, у меня тоже было такое горе. И поэтому тяжелее всех, на самом деле, самая большая травма у детей. Вот мне недавно написала моя дочка по этому поводу, что она задыхается. Я тоже, кстати, когда вот думал о своем сыне, я задыхался. Это такое вот особое ощущение горя. Еще что касается детей, деток. Братья и сестры умершего ребенка никому не говорят о своих потаенных страхах, вот об этом чувстве вины или какие-то представления неправильные. Они остаются вот на всю жизнь и очень долго травмируют. Потому что все понимают, что ребенок, ну, в любом случае не заслуживает смерти. Оставшиеся жить родные пытаются, конечно, произвести переоценку своих убеждений. Некоторые, наоборот, становятся более религиозными, некоторые уходят из веры. И потом у них долгие симптомы скорби и депрессии, вплоть до соматических отказов. В китайской культуре после смерти деда или бабушки внук или внучка должны или жениться, или выйти замуж, вот так, или родить ребенка. В иудейской культуре, как и у нас, есть обычай называть новорожденного именем ближайшего умершего. Происходит такое обновление имен и преемственность имен. Таким образом, отмечают появлением на свет нового человека вот этот цикл смерти и рождения. И эти два совершенно противоположных события, рождение и смерть, но, кстати, рождение в иудаизме гораздо большая трагедия, чем смерть. Они ее еще больше оплакивают. И оказывается, эти два события по-своему трагичных в иудейской религии, связанными с друг другом, и вливается в бесконечную цепь поколений семьи. Я даже больше скажу. По еврейской вере я спрашивал вот у руководителя синагоги, значит, когда придет Машах, то воскреснут только те иудеи, о которых будут молиться их вот потомки. То есть только те предки не оплаканным, это в том смысле, что у него никого не было, кто бы за него потом молился. Такое вот религиозное послесловие. Итак, Михаил Неволин, у вас есть тема, вы ее анонсировали, пожалуйста.
Да, кстати говоря, вот если уж говорить о религиозности, что приводит там горе к вере или нет, тут 50 на 50. Я знаю немало примеров, когда люди действительно приходили как бы вот к вере какой-то. Неважно, я не беру даже сейчас, не говорю там, какой конкретной вере и что за конфессии. А были наоборот, которые вот как-то это для них был такой шок, и где же был Бог, и вот как он это все допустил, и такое полнейшее разочарование в религии. То есть и так бывает. Ну, конечно, вот если говорить о тоже радости и скорбь, очень показательна афроамериканская культура. Вот я именно подчеркну, афроамериканская, не африканская даже, и не американская, а именно вот афроамериканская, вот так. Кто-то, ну, может быть, кто-то видел в фильмах вот эти всякие похоронные процессии, довольно странно смотрящиеся с точки зрения нашей вот культуры, да, когда люди там пританцовывают, поют вроде бы веселые песни. В общем, это вполне такая тоже понятная религиозная традиция, потому что это все пошло со времен рабства, потому что были невыносимые условия. И люди, в общем, видели вот смерть как некое избавление. То есть у них никакого выхода нет, но вот... Вот дальше будет все хорошо. То есть, ну, понятно, что все люди, исповедующие христианство, они верят там, в какую-то светлую жизнь, в вечную жизнь, вот, в небеса и так далее. Но для нас это что-то такое, ну, как бы вот, ну, что называется, есть что терять. А там, вот во времена этого страшных вот этих лет рабства, им было терять нечего. То есть они ужасно много там не отдыхали, ничего не делали, работали, трудились, и поэтому, в общем, было не так уж, казалось бы, и плохо все в этой смерти. И, в общем, как-то это все вот так вот вылилось в такой вот фольклор, и все эти вот религиозные песни, которые вроде бы на погребение, но ты смотришь, они в таких мажорных все интонациях поются. Ну вот мы опять-таки, если к нам возвращаться, не очень любим выставлять эмоции. И вот это касается и вот и радости, и горя. Но горе не хочется, чтобы как-то, знаете, настроение другим портить. И, ну как-то что я буду тут кому-то показывать. А радость и ликование вообще не принято, потому что это вот как-то может раздражать других. Вот знаете, такие мысли: у всех тут плохо, что-то не складывается, а у меня вот вроде хорошо, и вот я тут начинаю веселиться, и только будут люди завидовать, раздражаться. Поэтому даже иногда радуясь, мы стараемся как-то, знаете, показать, что не все уж так хорошо. Типа, ну да, мы сейчас, конечно, счастливы, но в целом-то все не очень здорово. То есть это, конечно, радость такая у нас, но впереди будет много не очень хорошего. То есть как-то сами вдруг себе вот принижаем эту планку радости. Что нам там, ну, по идее, какая разница, что будет? Ну, конечно, будет впереди много, но сейчас-то вот минута радости, ну, вот что-то нас сдерживает. Ну вот я говорил, что вот еще такой момент важен, как относиться, вот когда не у нас, а вот, ну, как говорят, на чужой улице, там горе или праздник. Вот тоже такой очень непростой вопрос, потому что, ну вот как вот плакать с плачущими, как там говорится в Библии, да, там, или радоваться с радующимися, ликовать. Вот, ну, на мой взгляд, например, плакать с плачущими проще, чем радоваться с радующими, это тоже непросто. Потому что вот это радоваться другому успеху и ликовать с ним, когда, в общем, у тебя-то ничего нет, это у него праздник. Ну, думаю, тут отчасти это вопрос зависти, ну и не только зависть, потому что, ну, как-то не совсем понятно, а как себя вести. Вот действительно, чтобы как-то это другому человеку добавило радости, если я буду радоваться. А может быть, ему это и не хочется. И поэтому вот я очень люблю людей, которые умеют сделать праздник другим. Вот когда вот другие что-то хорошо, они искренне поздравляют, радуются и вот создают такую веселую атмосферу. И, к сожалению, их не так много. Я вот точно не такой человек. И я не из тех людей, которых можно назвать там человек-праздник. Но и плакать с плачущими тоже очень нелегко. Вот мне это вообще не... очень тяжело лично мне. Почему? Ну, наверное, потому что я сам, вот, знаете, не очень люблю вот эти вот сочувствия такие. Ну, вернее, я люблю, но как-то вот на расстоянии. То есть, когда мне плохо, вот я имею в виду, когда вот реально плохо, очень плохо, я люблю побыть один. И не очень люблю вот эти, знаете, похлопывания по плечу, там дежурные всякие слова, типа все пройдет, надо пережить и так далее. Я хочу вот погоревать, один куда-то уйти, не надо мне ни сопереживаний никаких, вот один я хочу, просто побыть один. Или побыть с Богом, но опять-таки один на один, без кого-то вот вокруг и даже без друзей, которые там будут мне сочувствовать или близких. Ну, иногда даже, может быть, поспорить там даже с Богом, да, ну вот без свидетелей опять-таки одному. Ну, наверное, поэтому я вот лишний раз и сам, ну, побаиваюсь подходить к людям, которые скорбят, потому что я не понимаю, как им помочь. Вот помочь действием я могу понять, то есть как-то там конкретную помощь предложить, неважно, там что-то отвезти, подвезти, какой-то организация похорон или там средства какие-то, может быть, надо помочь. Мне это понятно. А вот именно как вот слова поддержки, сопереживания, вот с этим очень сложно, потому что я, ну, не знаю, будет это хорошо или нет, если я пойду и буду плакать вместе с плачущим. Вот мне иногда кажется, что я вгоню человека в еще большую какую-то депрессию. Ему плохо, а тут я еще буду рядом с ним, тут, значит, горевать. И, может быть, и его лучше оставить одного. То есть для меня это очень такой открытый вопрос. И, к сожалению, я все время теряюсь. И вот честно скажу, что когда вот рядом со мной у кого-то горе, мне, ну, вот мне проще как-то, может быть, помочь каким-то действием, чем словами поддержки. Вот эти слова как-то из меня с трудом выходят, не потому что я не горюю, не потому что мне легко или там мне безразлично, а именно потому что, а я не понимаю, как сделать так, чтобы не навредить.
Вы слушаете программу, посвященную выражению радости и горя в жизни. В отношении горя, о чем говорил Михаил Невольный, мы просто его стыдимся. Ну, по крайней мере, верующие люди стыдятся горя. Потому что многие говорят, вас Бог наказал. Многие ханжи так считают. Один проповедник на полном серьезе мне говорил, что рак – это наказание от Бога. Но я, зная его прошлую жизнь, сказал, милый мой, просто на уроках биологии ты в туалете подкуривал, вот и вся основа твоего богословия. Ты просто не знаешь, что такое рак. Вот и вся причина твоего богословия. Но в отношении радости, кроме зависти, ну, зависть, ладно, она бывает даже приятна, мы боимся, что сглазит удачу. Вот начнем, так сказать, похлопывать в ладоши, и, так сказать, тю-тю, и не будет радости, не будет этой удачи. Что касается горя, этим закончу все-таки. Психологи выделяют 4 этапа горя. Первый – это шок, оцепенение, ступор. Первые минуты, может быть, у некоторых даже дни. И человек вот застывает, нет мимики, нет слез, заморожено состояние. А иногда наоборот, если эта женщина очень активно действует, занимается похоронами, чем-нибудь, только лишь бы не думать об этом. Как бы откладывается размышление на будущее. Ну, это, видимо, защитная реакция организма, я так понимаю. Это замечено даже у некоторых высших животных. Как бы мы понимаем, что что-то случилось, но внутри пока мы это не переварили. Следующий этап – это так же, как при тяжелом диагнозе – отрицание или отстранение. Ну, вот говорят, что до 40 дней у некоторых. Этого не случилось, не мойте в этом, не перекладывайте вот это вещи его, это ее вещь, не трогайте. И, конечно, большая слабость, истощение сна, сонливость или бессонница, и все время ожидания. Отрицание – это ожидание. Умерший вернется, вот-вот вернется. Мне все время снились сны о своей умершей супруге, что вот она зайдет в своем пальто в коричневом. Постоянно это пальто коричневое снилось. В это время человек, бывает, расслабляется и прибегает даже к гигиене, и привычные дела не выполняет, все из рук валится. Он отрицает, он не может этого принять, особенно если это ребенок или близкий супруг, любимый человек. И тогда в этом случае они, родственники, пытаются оплачивать мобильный телефон, как будто он еще может понадобиться. Это вот именно ситуация, примеры застревания на стадии отрицания. Следующий этап – это слезы. Это этап признания, этап боли. Это самый тяжелый, конечно, процесс. Ты согласился, это случилось, утрата есть, она реальная, но жить с этим просто не можешь какое-то время. Очень тяжело, ты горюешь. Ну и психологи тоже говорят, русские, по крайней мере, надо горевать. Надо. Не надо комедии смотреть, надо горевать. Других вариантов все равно нет. Если вы чем-то заглушите, там, комедиями, некоторые, я знаю, глушат, или какими-то там спиртными напитками, оно придет позже, еще в худшем состоянии. Боль потихоньку должна уходить вместе с нашей болью. Это две боли одновременно. И если человек отстрадал и потихонечку выкарабкивается от этого, то последний этап – это этап принятия признания. Мы страдаем, но мы уже не в иллюзии, мы понимаем, что это случилось, это неизбежно, и это будет с нами. Вот здесь в Библии об этом сказано. Это конец всякого, и живущий человек, он как бы входит вот в это, я по-своему перевожу. То есть он понимает, что это не проблема этого человека, а это наша общая проблема. Мы здесь солидарны, мы все смертны. Конечно, человек в страдании находится без сил, и активничать ему не надо, лучше поспать, не надо активно трудиться, не надо ругать себя за лень. Ну, а внешне, вот Михаил говорил, надо просто проявлять заботу, не шибко это говорить, а именно дать понять, что я рядом. Вот, мол, ну, сказать простые вещи, если нужны деньги, да, вот могу, если вот нужно, то давай это. Вот это вот, она очень важна. Вы знаете, нет более благодарных людей, чем убитые горем. Это очень благодарные люди. Поэтому надо помогать. Если вы прошли через всю свою боль, наступает стадия принятия возрождения. Но тут страшные вопросы, сразу говорю. Вопросы очень простые, мы все приходили через них, взрослые. Почему это случилось? Естественно, за что это? Как Иов говорил, может быть, это наказание, как мне жить дальше, как же я могу жить по-новому. Вообще, надо понимать, что и горе, и радость, особенно горе, это не рациональный процесс, это не процесс обдумывания, это не процесс каких-то заготовок, мы никогда не можем к этому приспособиться. Это область чувств, область духа. Можно себя убеждать, и голова все прекрасно будет понимать, но страдания, чувства никуда не денутся. Я вот, например, не очень любил отца, он нас сильно пил, мы от него уезжали, детства не было, в общем, не то чтобы ненавидел, но, в общем, не сильно любил, конечно. Ха, ну и что вы думаете? Пришло письмо мамина, что папа умер. Я так плакал, я в жизни так никогда больше не плакал. Любил. Вы можете говорить своему родному человеку что угодно, и все равно вы его любите. Все равно вы его любите. Это не вопрос рациональный. Проскочить через все эти этапы совершенно невозможно. Конечно, как англичане, можно сделать вид, получить потом инсульт или инфаркт. Все равно эти чувства будут внутри, и если их не преодолеть, так сказать, со временем, они будут вас поражать в виде психосоматических проявлений, будут руки-ноги отниматься, будете задыхаться и многое другое прочее. И вот нечто подобное произошло со мной когда-то, и вот теперь с моей дочерью. Поэтому радуйтесь, ликуйте, когда вам хорошо, пойте псалмы. Когда вам плохо, молитесь, плачьте, и Бог поможет.
Александр Блок, девушка пела в церковном хоре.
Девушка пела в церковном хоре о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече. И каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче. И всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад.
Ирина Савинова.
Рассматривая жизнь, менталитет, привычки, характер общения народов севера, юга, запада, востока, не можем не говорить о том влиянии христианских ценностей, которые видоизменили эти народы и во многом объединили. Есть большая разница у мусульман, у христиан, иудеев. Например, если у христиан 10 заповедей, у иудеев, по-моему, 663. Затрагиваются разные грани. Но если говорить о христианских ценностях, Христово учение с их Евангелия воспитывала разум человека не в том животном течении отношений к событиям, друг к другу, какое формируется на ходу стихийно, а в том, как Господь говорил, как жить, как относиться, возвращая человека к тому плану, которое он имел в виду в самом начале, создавая человека. Из послания к Колоссянам апостола Павла: «Облекитесь, как избранные Божии, святые возлюбленные, милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства, и да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которым вы и призваны в одном теле. И будьте дружелюбны, и все, что вы делаете словом или делом, все делайте во имя Господа нашего Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Те, кто в теле Христова, попадем в одну нацию, в один народ, народ Божий. Думаю, что будет так».
Ирина Савинова.
Восток, Запад. Непридуманные истории.